Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Большие чрезмерные бюджетные расходы стали предметом расследования и указов президента. То есть, с одной стороны, официальный указ президента о том, что будет все больше и больше денег расходоваться на армию. А с другой стороны, сразу несколько расследовательских сайтов рассказали, как много президент, его семья, его окружение тратит на себя любимых из бюджета. Все из того же бюджета. Мы начинаем последовательно. Сначала об армии. И сначала я все-таки представлю вам наших гостей. С нами Александр Кушнарь. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, первое. Вот когда вы узнали о том, что президент Российской Федерации подписал указ о том, что увеличивается численность российской армии, первое, о чем вы подумали? О том, что... о том, что мобилизация, о том, что нужны солдаты, или о том, что это распил очередной?
Мне кажется, что первое, что приходит в голову, конечно же, всем наблюдателям, это то, что таким образом российские власти пытаются возместить свои потери в личном составе на фронте. А эти потери очень большие. Мы знаем, что и по оценкам Генштаба ОСУ, и по оценкам Пентагона около 80 тысяч российских военнослужащих были убиты или были ранены, и таким образом выбыли из строя. Но и даже с оставшимися то ли сотни, то ли двумя сотнями, то ли тремя сотнями тысяч российских военнослужащих, которые сейчас так или иначе находятся на фронте, либо обслуживают этот фронт в Украине, российская армия полностью остановилась. И если еще несколько недель назад мы периодически слышали от российских пропагандистов о том, что они продвинулись там или здесь в течение суток на 100 или 200 метров, что, конечно, очень и очень медленно, то в последние дни мы вообще ничего не слышим о таких продвижениях. Ну и Генштаб ВСУ о них не сообщает, а, между прочим, его заявлением по поводу продвижения врага, то есть российского агрессора, всегда можно верить, он всегда о них сообщает полную правду, правила. И поэтому фронт статичен. В Кремле, на самом деле, я думаю, начинается уже реальная тревога по поводу того, что так называемая спецоперация, а по сути дела просто геноцид украинцев, тянется вот уже полгода, хотя планировали захватить Украину за две недели. А ВОЗ не там, и более того, мы видим, что перелом постепенно наступает, и наступает в пользу украинцев, по крайней мере, намечается. Так вот, в этой связи, поскольку у России нет никакой новой тактики, поскольку у России, по большому счету, и никакой новой военной машины не может появиться, военная техника вся та же, старая, советско-российская и низкоточная, в значительной степени уже изношенная, то единственный ресурс, который еще Россия может здесь собрать и, так сказать, попытаться увеличить или, по крайней мере, восполнить вот те потери, которые есть, это чисто человеческий ресурс. И вот появляются эти плюс 137 тысяч военнослужащих, как я понимаю, уже через полгода. Что это будет за 137 тысяч, никто не понимает.
Да, кому вопрос возникает, кому, если испугаться, если это принимать всерьез, то кому нужно испугаться? Тем, кто сейчас служит в армии, что их каким-то образом впишут в контрактники насильно, тем, кого призовут, кому адресована эта цифра?
Знаете, некоторые полагают, что российские власти могут пойти на беспрецедентный шаг и просто-напросто... Те, кто не будет, тот, кто должен быть сейчас демобилизован, тот не будет демобилизован. А вот те срочники, которых собираются набрать, они будут приращены к уже имеющемуся составу. И вот таким образом будет доведена численность до соответствующей цифры. Но что там в реальности будет, никто не понимает. Потому что никто не понимает, на самом деле, а какое количество реальное, да, российских военнослужащих сейчас находится на фронте. Какое количество в тылах, какое количество, условно говоря, в резерве. Что такое вообще цифра, условно говоря, вот там 1 800 000, да, состав армии России, или там вот 2 миллиона, которые сейчас будут. Что это означает? Где эти миллион восемьсот или два миллиона,
так,
да,
Александр,
они точно не в Украине.
Вот же проблема же еще в том, что совершенно единственное, в чем сходятся определенные эксперты, знающие военные аналитики, это в том, что реальная цифра близко не дотягивает до той цифры, которая показана в указе президента. Не только та, которую он хочет достичь якобы, а та, которая озвучивается на сегодня. Ее нет в армии. Они говорят, что там нет этого миллиона. То есть вот это рисуется цифра, поэтому и возникает подозрение, что она рисуется для того, чтобы, ну, Минфин выделил больше средств. Минфин давно якобы требует от армии, чтобы она привела в соответствие, в нормальное соответствие реальную численность армии и номинальную численность армии. И поэтому совершенно же непонятно, как же их посчитать-то, которые есть, когда говорят, что они их не столько, сколько в этом указе.
Вот в том-то
кто
и дело,
может
на самом деле самое главное. На самом деле самое главное, мне кажется, это то, сколько реально сейчас Путин может поставить под ружье солдат именно на украинском фронте. Не важно, что будет на бумаге. Важно, что мы увидим там, вот, через полгода как раз. Но тут нужно только дождаться и посмотреть реально. А то, что в России вполне возможно, да, это просто, я опять же допускаю, я не уверен. Еще один, так сказать, повод для того, чтобы распилить деньги, ну так здесь ничего удивительного нет, и это вопрос 20.
Это всегда, это как бы всегда. Хорошо, Александр, спасибо. Мы сейчас посмотрим сюжет о цифрах, а потом продолжим разговор, почему они такие, почему их вот в этих указах рисуют именно такими, чего хотят. Ну вот он когда увеличивает эту цифру, чего он хочет достичь. Смотрим.
Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность российской армии на 137 тысяч человек. Указ главы государства вступит в силу 1 января 2023 года. После завершения набора численность вооруженных сил РФ, включая гражданский персонал, должна будет составить 2 миллиона 39 тысяч 758 человек. Из них 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащие. В последний раз численность российской армии менялась 5 лет назад. В 2017 году Путин сократил численность вооруженных сил на 293 человека. Однако под сокращение попал лишь гражданский персонал. Военнослужащих этот указ не коснулся. В начале становления вооруженных сил России в мае 1992 года их численность составляла около 2 миллионов 880 тысяч человек. Однако к концу 90-х на фоне потерь в Первой Чеченской войне и недостаточного финансирования численность российской армии была сокращена более чем в два раза, до 1 миллиона 210 тысяч человек. Штатную численность вооруженных сил России входят рядовой состав, младший командный состав, сержанты и старшины, офицеры, проходящие службу в войсковых частях, органах военного управления, в комендатурах, военных комиссариатах, военных представительствах за рубежом, а также курсанты высших военных учебных заведений Министерства обороны и учебных военных центров. К 2008 году почти половину личного состава составляли офицеры, прапорщики и мичманы. В ходе военной реформы 2008 года должности прапорщиков и мичманов сократили, а также ликвидировали около 170 тысяч офицерских должностей. Однако позже указом президента установленная численность офицерского состава была доведена до 220 тысяч человек. В 2014 году численность вооруженных сил России составляла 845 тысяч человек, при этом 200 тысяч из них – командование и обслуживающий персонал. С 8 июля 2016 года штатная численность вооруженных сил России была установлена в количестве 1 миллион 885 тысяч человек, в том числе 1 миллион военнослужащих. В 2017 году Путин несколько раз менял численность ВС РФ. В марте президент подписал указ, увеличивающий численность армии до 1 миллиона 903 тысяч человек, а штатную численность военнослужащих до 1 миллиона 13 тысяч. Осенью 2017 года Путин сократил гражданский персонал до 1 миллиона 902 тысяч 758 человек. По численности вооруженных сил Россия занимает 5-е место в мире и уступает лишь Китаю, Индии, США и КНДР. Тенденции к сокращению вооруженных сил прослеживаются в Китае и США. Так, например, в 2018 году премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил об успешном сокращении 300 тысяч военнослужащих. США, в свою очередь, по некоторым данным, планируют сократить на 10% численность сухопутных войск и корпуса морской пехоты.
С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Андрей, ну вы как и политический, и экономический аналитик, вы, пожалуйста, объясните, что вся эта свистопляска с цифрами означает? Что вы здесь видите?
Ну, с одной стороны, это традиционное для существующего политического режима стремление нарисовать желаемую реальность. В этом смысле, несмотря на все различия, тот указ, который сейчас принял президент, он очень напоминает майские указы знаменитые 2012 года и последующих лет, где рисовались разнообразные цифры социальной помощи. Практически эти указы не были исполнены, потому что исполнить их было невозможно, а в ряде случаев и не нужно. Там, то, что касалось демографии, шло против демографических трендов, и поэтому исполнение таких указов было невозможно. Что сейчас имеется в виду в этом указе, скорее, это некий политический месседж, который свидетельствует о том, что страна милитаризируется существенным образом, с одной стороны. И с другой стороны, это милитаризация надолго. То есть мы становимся государством, которое ведет разнообразные боевые действия, скажем, осторожно готовится к ним, собирается этим заниматься в течение многих лет. Во всяком случае, в течение тех лет, пока Путин будет у власти. Ну и если, конечно, этот указ удастся исполнить и профинансировать, что будет очень трудно сделать в условиях надвигающегося дефицита бюджета государственного, то в этом смысле армия становится очень серьезным работодателем. И как бы желаемая карьера, они и так сейчас для молодых людей, и вообще рынок труда у нас в плохом состоянии. Люди предпочитают служить государству, работать на государственной службе, или идти в полицию, или идти в армию. Мы видим, сколько людей заключало контракт, но служба в армии, при всей символической важности, значит, армии как защитницы наших рубежей, может стать непопулярной в результате того, что происходит сейчас во время специальной военной операции. Умирать и убивать – это не лучшее свойство человека. Да? То есть человек вообще рожден немножко для других вещей, для какой-то созидательной деятельности. Государство стимулирует его к такой как бы некрофилической героике, с одной стороны, а с другой стороны, к тому, что они должны зачем-то, в связи с непонятными какими-то, так сказать, целями, которые нечетко обозначены, что-то такое вот совершать на территории другой страны. Вот в этом смысле, конечно, указ, с одной стороны, это как бы такая идеальная, так сказать, в глазах Кремля картинка, с другой стороны, малодостижимая картинка и плохо финансируемая.
Плохо финансируемая, но, тем не менее, придется, плохо финансируемая, ее придется финансировать. Все равно это приказ, этот указ, это приказ для Министерства финансов обеспечивать армию ровно в том объеме, в котором написано в этом указе, а не в таком, в котором никто не знает, сколько их на самом деле, правильно же?
Сейчас существенное число вот этих самых статей становится недоступными, да, статистика у нас закрывается. И в ряде случаев приходится только догадываться, что там происходит. Но вообще говоря, вот если сравнить то, что говорил президент буквально недавно на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, ситуация немножко другая. Вот президент говорит, что у нас назло завистникам, он так сказал, недоброжелательным, все растет. Выросли доходы на 24%. Ну, Егоров его поправил, это выросли не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые тоже выросли. При этом они оперируют цифрами полугодия, которые выполнены столь блистательно с профицитом, да, бюджета, благодаря первому кварталу, до операционному кварталу, который был нормальным. У нас в экономике, ну, как ни странно, все было более-менее ничего. Во всяком случае, бюджет сводился с профицитом стабильно. А потом был второй квартал, где уже был нулевой дефицит, да, то есть как бы доходы примерно были равны расходам. Потом выясняется, по данным того же Минфина, абсолютно официально, что в июле произошел провал, что у нас июль 2022 года по сравнению с июлем 2021 года, это провал вот на те самые примерно там 20 с чем-то процентов, ближе даже к 30. То есть получается так, что бюджет-то начал сыпаться как раз сейчас. Это постепенный процесс. И сейчас этих денег не будет. Что-то у нас с засекреченными статьями, тоже непонятно. Вообще процент засекреченных статей в расходах бюджета плавал в последние годы между там, 17 и примерно 21% расходов. То есть у нас 20% расходов был засекречен. Хотя засекречивать по закону можно только там какую-то контрразведывательную, оперативно-розыскную и антитеррористическую деятельность. У нас засекречено довольно много. Сейчас тут трудно сказать какой-то процент, но понятно, что он достаточно большой. То есть при падающем бюджете, при прогнозируемом дефиците, они планируют увеличение военных расходов. Знаете, как в анекдоте известном советском, когда, значит, папа увольняет с работы, папа алкоголик, он приходит домой и говорит, меня уволили. И сын ему говорит, папа, это значит, что ты теперь будешь меньше пить? Он говорит, нет, сыночек, это значит, ты будешь меньше есть. Вот больше, значит, расходов уйдет на военные цели, а меньше расходов на, собственно, как бы социальные. А социальные тоже важны, потому что нужно держать население в узде, чтобы оно не бунтовало. Нужно бросать им социальные какие-то подачки. Социальная политика нормальная в этой ситуации, ну, как-то, так сказать, не очень возможна. Вот как они будут выходить? Ну, это как бы не наше дело, да, но при этом, да, как в анекдоте, мы будем меньше есть.
Спасибо, Андрей. У нас вот сегодня будет такой опрос, который будет называться буквально «Помощь зала», потому что, вы видите, по-разному эксперты думают о том, зачем этот указ. Нам пришлось спросить прохожих в Москве, зачем он, что хочет достичь руководство Российской Федерации этим указом. И у нас есть чат, в который вы тоже можете излагать свои версии. Я буду их зачитывать. Почему, что, для чего понадобилось увеличивать Владимиру Путину официально численность российской армии на 137 тысяч. Это большая цифра. Все сходятся в варианте ответа в том, что эта цифра практически соответствует призыву. Но я все-таки, Александр, перед тем, как показать опрос, Александр, я вам расскажу. Вы могли этого не видеть, естественно. Вот вы сказали, что пропаганда, она, российская пропаганда, она уже как бы вроде и приуныла. Вы знаете, она сегодня как раз где-то в районе 18 часов по московскому времени ведущие самой знаменитой пропагандистской программы «60 минут» объявили, то ли это была компенсация морального ущерба, что ничего не случилось 24 августа, что-то другое. Они вдруг объявили, что вот мы, Российская Федерация, сосредоточили особенно мощные группировки на границах с Украиной, Белоруссией, самолетов и чего-то еще. И торжественно практически проанонсировали какое-то массированное наступление российской армии, чего раньше не было, потому что раньше все эти прогнозы перед 24 августа, они как бы высмеивали. Они ёрнически преподносили всю эту информацию американскую, что вот-вот и российская армия как-то особенно ударит. И вдруг сегодня вот такой анонс. Это к чему бы?
Ну, на самом деле, это далеко не первый такой анонс про массированное наступление. И они неоднократно уже на протяжении вот этих 6 месяцев заявляли о масштабном наступлении на тех или иных направлениях. В частности, я помню, как нечто аналогичное говорилось в мае, потом говорилось в конце июня. Потом мы помним, как Владимир Путин в начале июля сказал, что мы еще и не начинали. С тех пор в течение 2 месяцев работы тех же «Хаймарсов» и аналогичных систем украинцы уничтожили по разным оценкам от 50 до 150 только складов с боеприпасами, в результате чего, кстати, российская армия и остановилась как раз-таки. Ну и что на этот раз они собрались делать, пока не ясно. На самом деле слова вот в этой военной кампании вообще ничего не значат. Значит только реальные действия. А реальные действия говорят о чем? Что российская армия истощается, как, кстати говоря, и предсказывал наш любимый американский генерал Бен Ходжес, и мы с вами, кстати, упоминали как раз в одной из наших передач 2 месяца назад. И к концу августа, начало сентября он прогнозировал, что российская армия потеряет возможность наступать полностью, а украинская армия, наоборот, берет темп наступления. Ну и это сейчас происходит, и вот на днях как раз так называемый министр обороны России Сергей Шойгу даже вынужден был оправдываться, очевидно, перед Путиным, с которым у него ухудшаются, на самом деле, отношения, да, из-за провал. Он объяснял, почему, собственно, российская армия перестала продвигаться. И его официальная речь звучала так, что российские военнослужащие, оказывается, заботятся о жизнях гражданских лиц, ну и личном составе России. И тут же, к слову, в подтверждение этому 24 августа российская авиация наносит удары Ствольная ракетная российская артиллерия наносит удары по гражданским объектам в Украине. И один из самых чудовищных ударов был совершен по железнодорожному вокзалу на Днепропетровщине, где, в результате, погибли десятки людей, прям в вагонах сгорели просто, и в рядом стоящем автомобиле погибли несколько детей. Вот это называется массированное российское наступление. Ну, если они это имеют в виду, ну что ж, они этим занимаются, то есть вот этим ракетным и артиллерийским террором на протяжении всех 6 месяцев, тут ничего нового я не вижу.
Ну вот мы еще раз подчеркнем, мы уже в предыдущей своей передаче это подчеркивали вчера, что она молчит, российская пропаганда, по поводу того, что случилось с Чаплина. Ей эта тема абсолютно не хочется ее поднимать. Единственный человек, который высказался, это был Коношенков. Вот по сию минуту это его единственное высказывание, что там было 200 резервистов. Вот интересно, они не говорят военнослужащих, они говорят резервистов. Под это понятие можно, как известно, подвести кого угодно. Резервисты. Смотрим опрос, что думают прохожие. Зачем этот указ?
Естественно, поддерживаю, учитывая ту политическую ситуацию, которая сложилась в мире. Поэтому увеличение вооруженных сил, мне кажется, отвечает повседневной требовательности, ну, ситуации, которая существует на сегодняшний день.
Я вообще все поддерживаю. Я поддерживаю вообще нашего президента и поддерживаю все вообще, что сейчас происходит.
Я вообще не поддерживаю милитаризм.
Конечно. От этого зависит наше будущее. Только вперед. Мы верим в это.
Нет, не поддерживаю.
А почему?
Ну, и этого много. Мы какая-то слишком замилитаризированная страна, мне кажется.
Конечно, поддерживаем. Крым наш. Если только на контрактной основе. Для того, ну, для развития, дальнейшего развития. Потому что я так предполагаю, что дальнейшее движение вооруженных сил наших будут, они так или иначе будут развиваться для решения внешнеполитических вопросов всяких. Поэтому, в принципе, да.
Добровольно только, если не принудительно. Если будут желающие призывники, пожалуйста, почему нет? Я за. Это школа мужественности, сейчас служить год. Пусть набирают.
Но нам сейчас необходимо, на самом деле, побольше войск. Уже начинают сдавать позиции. Ну, вот наши европейские... Друзья, наши европейские друзья. Поэтому я считаю, что все-таки надо немножко подбавить.
Ну, если у людей есть желание, то пожалуйста. Если у них нет, то нет.
У нас очень много денег уходит на армию. И у нас там 30% бюджета засекречено. И это тоже, скорее всего, уходит на армию. А можно было все это пустить на здравоохранение, на образование. Ну, то есть эти все деньги есть. Они просто уходят на армию. И, судя по тому, что происходит, уходит очень неэффективно. И как бы военные, ну, мне кажется, они нужны, но не, того не стоит в таком количестве.
То государство, которое не хочет кормить свою армию, кормит всегда чужую.
Нет, не поддерживаю. Хотелось бы, чтобы дипломатическим способом, да, мир строился таким образом, чтобы поменьше было вот этих вооруженных конфликтов и поменьше было ребят, которые могут рисковать и погибать.
Наверное. Это же безопасность наша.
Поддерживаю.
А почему?
Ну, чем сильнее, больше армии, тем она сильнее.
Это не мое дело, это дело генерального штаба.
В текущих реалиях поддерживаю. Такой большой страны должна быть большая сильная армия.
Ну вот, Андрей, как всегда, вы комментируете результаты этого опроса. Все-таки видите, что есть люди, которым это совсем не нравится. Я даже не представляю себе результаты, если бы спросить, а вообще мобилизацию вы поддерживаете? Даже нет смысла, я думаю, его проводить, такой опрос. Но вот этот указ президента, он, видите, вызывает противоречивые чувства у людей.
Противоречиво, но, тем не менее, большинство механически поддерживает это все из каких-то вот соображений совершенно клишированных. Да? Если не кормишь свою армию, кормишь чужую. Ну, хорошо, вот здесь, если бы это была фокус-группа, возможно, был бы следующий вопрос той же самой даме. Если у вас там дети или внуки, да, вы бы хотели, чтобы ваш внук пошел в армию и оказался в Украине, да? В качестве одного из тех, кто участвует в специальной военной операции. Но здесь уже как бы другой разговор. Это все разговоры с диванными войсками, которые прекрасным образом, сидя вот, так сказать, в современных городских условиях, глядя в телевизор, слушая Симонян, Захарову, Соловьева, Киселева, радостно все вот это самое поддерживают. Опять же, так сказать, не очень понимая цели всего этого, да. Но когда речь идет о собственной семье, собственных детях, о себе любимом, готовы ли вы поменять диван на траншеи, это уже другой срез. Как бы. Что-то этих самых диванных войск не очень видно в этих самых окопах. Ровно по этой причине опасается Кремль объявлять всеобщую военную мобилизацию. Потому что, во-первых, тогда это будет уже не специальная военная операция, а не что-то другое. Во-вторых, это может вызвать недовольство населения, которое символическим вот таким вот образом, чтобы отвязались, да, поддерживает специальную военную операцию и все, что вокруг. Эти люди поддерживают ужесточение законодательства в отношении там, дискредитации армии. Да, вот недавно было исследование Левада-центра. Эти люди будут поддерживать увеличение армии. Они все будут поддерживать, что им спускает начальство. И тем самым надувает вот этот пузырь величия. Пузырь может лопнуть. Это бабл классический, да, как на рынках финансовых бывает этот самый бабл. Если он лопается, то происходит кризис. Вот они нагнетают вот это все, а в результате может произойти кризис. Лопнет пузырь общественного мнения, лопнет финансовый пузырь. Вот кого они, собственно, наверху обманывают? Они обманывают самих себя. Понятно, что прежде всего они по привычке обманывают родное население, которое должно проявлять лояльность в результате этого обмана. Но нельзя же вот так вот, как бы я слушаю Путина, он говорит всерьез, что у нас растет бюджет, у нас все хорошо. А те, кто, значит, в этом сомневаются, те завистники. Какие завистники? Мы находимся в преддверии серьезнейшего экономического и финансового кризиса. У нас рубль уже не конвертируемый, спасибо крупному либералу госпоже Набиуллиной. Мы не можем снять там иностранную валюту, которая в их представлении валится, а на самом деле никуда она не валится. Все у них нормально там на Западе. Вот это все одно на другое накручивается. Да, в результате вот мы приходим к той вот идеальной для Кремля картинке, которую невозможно достичь никакими способами.
Андрей, спасибо. Я перед тем, как мы покажем сейчас сюжет о нескольких расследованиях, которые касаются трат, обязательно бюджетных трат путинских детей, чиновников, потому что это его ближайшее окружение. Я хотела бы задать вопрос в наш чат вам, уважаемые слушатели, зрители в данном случае, потому что чат это ютубовский. Вы-то вообще на вас производят еще все еще впечатление эти расследования? Вот одно, второе, третье, они вышли все одновременно, вы сейчас их увидите. Ну, хоть что-то еще остается у вас по части эмоций негативных, что вот там людям некоторым, есть люди, у которых зарплаты гораздо меньше, чем тратит эта самая дочь на этих охранников или на номер для них гостиницы месячной зарплаты и пенсии. Это кого-то еще беспокоит или уже никого? Все привыкли? Пожалуйста, пишите нам в чат, смотрим сюжет и обсуждаем с гостями.
Российское государство, как и многие другие, существует благодаря деньгам налогоплательщиков, но очень не любит отчитываться о том, как их тратят. Иногда только благодаря журналистам общество узнает, куда, кому и в каких объемах достаются бюджетные деньги, и то, как они их тратят. Центр «Досье» 25 августа опубликовал расследование о главе Росгвардии Викторе Золотове. Расследователи утверждают, что он регулярно летал отдыхать на Сейшелы с 2017 по 2019 год. Компанию ему в этих путешествиях составлял директор Крымского агропромышленного комбината «Дружба народов» Борис Ванинский, с которым Росгвардия заключила монопольный договор о поставке продуктов по цене, завышенной вдвое, а иногда и втрое. По оценке досье, перелет из Москвы на Сейшелы и обратно на бизнес-джете в 2017-19 годах стоил 160-170 тысяч евро. 10 дней проживания в отеле стоили 15-20 тысяч евро. Расследователи пишут, что официальные доходы Виктора Золотова около 100 тысяч евро в год не позволяли ему оплатить перелет. Издание «Важные истории» и «Der Spiegel» в тот же день выпустили свое расследование про Екатерину Тихонову, которую считают одной из дочерей Путина. Ее возлюбленный Навальный и отец ее ребенка, танцор Игорь Зеленский, живет в Мюнхене. Сердцу не прикажешь, и Екатерина на протяжении 4 лет, с 16 по 20 годы, раз в месяц, а иногда и чаще, летала к возлюбленному за счет государства. Но летала не одна. Из-за болезненного отношения отца к безопасности ее сопровождали 7 сотрудников службы безопасности президента. Стоимость полета бизнес-джета составляет 40 тысяч евро. Одно из таких путешествий в 2018 году обошлось в 2 миллиона рублей. Как отмечают расследователи, таких могло быть более 10 в год. Италия была и, как выяснилось, остается одним из любимых мест отдыха путинской элиты. Дочь сенатора Александра Пушкова до сих пор проживает в Европе и продолжает пользоваться благами западной цивилизации, пока ее отец пугает общество тлетворным влиянием Запада. Сын Валентины Матвиенко, одной из главных сторонниц войны, тоже продолжает жить в Италии. Об этом сотрудники YouTube-канала «Популярная политика» узнали из Инстаграма его супруги.
Вот я спрошу сначала Александра, какое на него это производит впечатление. Александр, я должна поделиться своим. На меня все-таки произвело, когда Роман Анин, это действительно очень известный расследователь, который работал в «Новой газете», сейчас руководит важными историями. Их, конечно, объявляли уже иноагентами и кем угодно, потому что они, естественно, враги, лезут куда, туда, куда не надо. Но на меня произвело впечатление, как эта женщина, Катерина Тихонова, летает с президентской охраной. Он показывает номера, там все документировано. Билеты, номера в гостиницах, в прекрасном курортном месте. Весь этот Кагал приезжает вместе с ней и как-то, не знаю, разрешают ли им развлекаться, или они все время должны кружочком вокруг нее ходить. Вот на вас, вот вам кажется, что ну нормально? Или все-таки что-то такое дергается еще у вас внутри по этому поводу?
Дело в том, что мы просто 100-тысячный раз убедились, что Россия, конечно, особенно при Путине, никогда и не была даже близко к тому, что было прописано в Конституции, да и до сих пор, кажется, прописано, что все-таки это демократическое государство. Это не демократическое государство, это самая настоящая обычная самодержавная монархия с просто-напросто абсолютно пустыми, особенно вот сейчас опустевшими, демократическими декорациями, да, кажется, уже и декорации как таковые падают, учитывая, что, похоже, в парламенте они собираются оставить 2 партии. Впрочем, не имеет никакого значения. Могла быть и 1 партия. Это вообще можно было бы отменить этот парламент вместе со всеми этими выборами, потому что никаких выборов нету. А есть именно самодержец, и есть его свита, и есть его родственники, и о каких вопросах мы можем здесь говорить по поводу того, что происходит, если дети самодержца имеют право тратить из государственной монархической казны столько, сколько они захотят. Вот нужно потратить на перелет дочери к любовнику, например, 1 миллиард, условно говоря, рублей в год вместе с охраной. Значит, это будет сделано. Захочет завтра Екатерина Тихонова прокатиться на лошадях в каком-нибудь, условно говоря, там, прекрасном месте где-нибудь в Европе, да, и для этого нужно будет организовать для нее воздушную карету вместе с кучей охранителей. Значит, они это сделают, да, ради того, чтобы она хорошо провела эти выходные на ипподроме. Ну, значит, это будет сделано. И если вы вспомните еще 100 лет назад, да, смутное время, когда говорилось, что на конюшню царскую тратилось 4 раза больше, чем на науку. Вот ничего с тех пор не изменилось. Но я здесь хочу сказать следующее. Вы знаете, во-первых, конечно же, европейские, американские службы все это знают прекрасно. Единственная причина, по которой они еще не до конца завинтили гайки, заключается в том, что, ну, первая причина, они просто элементарно не успели все это расследовать, потому что огромное количество, конечно, родственников, любовниц и так далее, государственных деятелей России живут на Западе, пользуются его благами и так далее. И вот сейчас только начинают закрывать, и закрыли уже около 30 миллиардов долларов только частного капитала, мы не говорим про государственное мороженое. Ну, а во-вторых, конечно, западным спецслужбам нужно оставлять что-то вроде заложников. То есть вот эти люди, они заложники, да, Запада, в случае, если Путин, например, захочет пойти большой войной. И на этот момент я бы тоже обращал внимание, это я не стал бы исключать.
Это очень интересно.
Но и самое, и самое главное, я думаю, что это на самом деле хорошо. Вот да, это парадоксально, возможно, прозвучит для тех россиян, которые все еще думают, что они живут в стране и государстве, а не в, простите меня, ну, антформировании, на самом деле, кем оно является. К сожалению, это не страна. А, и вот вы же понимаете, что если бы все эти вот программы, в частности, военные программы, которые запланировал Путин, исполнены были бы, да, то его машина военная намного более убийственна. Так что коррупция, вот эта тотальная коррупция, вот это тотальное кумовство, вот это вот тотальное расточительство, которое мы сейчас, в частности, увидели с вами в этом сюжете, это то, что в значительной степени и не дало Путину реализовать его амбиции о восстановлении Советского Союза. Это одна из главных причин, почему его армия при всей своей громаде, да, в том числе обеспеченной наследием Советского Союза в виде тысяч стволов артиллерии, почему она сейчас проигрывает украинской армии, которая обеспечена в 20 раз меньше по всем параметрам, ну, кроме разве что человеческого состава, но он в современной войне вообще никакого роли практически не играет.
Там же, Александр, вот там, ну, с Советским Союзом там еще история с шизофренией в одной отдельно взятой голове, потому что Советский Союз разрешается возрождать только ему одному. В одиночку не получится. Но когда находится группа товарищей, которые хочет возродить Советский Союз, она называется «Граждане СССР», ее объявляют экстремистской, потому что нельзя, потому что это что такое? Это значит, вы не признаете Россию, не признаете это государство. Три организации, мечтающих о Советском Союзе, в России вот объявили экстремистскими. Просто невероятно, что делается. Он один хочет возродить, но ему придется это делать в одиночку, потому что остальных посадят, которые хотят этого сделать тоже.
Ну, как мы видим, Путин в силу просто своего авторитаризма даже своих союзников, ну, можно сказать, идеологически объявляет, да, врагами.
Никакой инициативы не
приветствуется.
Абсолютно. Да. Никакая инициатива не приветствуется политическая, даже такая, которая, казалось бы, целиком с его устремлениями совпадает. Александр, спасибо. Андрей, вам слово по поводу этих прекрасных, веселых историй с переездами, с безумными деньгами. И обратите внимание, пожалуйста, на то, что как-то же они, ну вот, ну никуда без этого Запада. Вот уже с 24 февраля, казалось бы, это все должно утихнуть, куда-то уйти в песок. Нет, они все равно цепляются, они все равно там каким-то образом. Причем расследование Романа Анина заканчивается тем, что самолет 23 февраля накануне, в котором возят Екатерину, улетел в сторону, снова в сторону Швейцарии. Не просто в сторону, а в Швейцарию.
Ну, это вот так устроено действительно государство. Это то, что называется мафия стейт, мафиозное государство, где власть равна собственности, где у кого собственность, у того и власть, и наоборот. Они слиты до неразличимости, где есть несколько параллельных, может быть, бюджетов или кошельков, где есть банки, в основном, как бы государственные, которые расходы которых тоже не менее прозрачны, чем собственно, бюджет государственный. Государственный бюджет по сравнению с этим – это идеал прозрачности. Проблема в том, что граждане все это проглатывают замечательным образом, рассуждая о том, что нам нужна сильная армия. Граждане платят налоги, не думают о том, куда эти налоги уходят. Эти налоги распределяют без них государство. И они с этого государства спросить не могут, потому что у них нет механизма спроса. Да? Парламент фиктивный, парламент – часть этой системы власть, собственность. Через депутата нельзя спросить у государства, куда пошли мои налоги. Они пошли на ракеты, бомбы, патроны, или они пошли на какие-то социальные нужды, собственно, на обеспечение собственного населения каким-то обслуживанием со стороны государства. Потому что государство – вообще слуга, государство – это сервис. А никакой не надутый вот это вот не бодибилдингом таким вот такой штукан, который вот весь обвешан оружием и ходит, и всех пугает. И говорит, мы великие. Вот, значит, существенная часть граждан с этим соглашаются. При том, что такая модель государства, она предполагает тотальную коррупцию. Откуда эти деньги там у сына Медведева на такое дорогое вино? Вот он все время дегустирует вина как следует из этого расследования. Откуда у мальчика такие деньги? Откуда при такой зарплате возможности у того же Золотова вместе со своим как бы бизнес-партнером, да, а он все-таки представляет государственную организацию, у него не может быть бизнес-партнером. Они не должны путешествовать вместе, да, это вот как господин Дерипаска путешествовал вместе с господином покойным ныне Приходько, государственным служащим, да, это вот и есть слияние власти с носителями собственности, с кормильцами. Это и есть та система, про которую много лет назад в интервью Financial Times очень хорошо сказал Дерипаска. Если меня попросят отдать мою собственность, я ее отдам. Они не владеют этой собственностью. Им владеет, по сути дела, государство. Если Путин скажет, мне нужны ваши деньги, мне нужна ваша собственность для решения задач, значит, увеличения величия России, то они это отдадут. И вот эта трусость элит, вот эта их коррумпированность, эта их жадность, эта их способность зарабатывать на этом самом режиме предопределила то, что случилось. Они сейчас не могут сделать ничего. Они потеряли деньги, они потеряли репутацию. Они изгои, ну, впрочем, как и мы все, у кого есть российский паспорт, благодаря им. Но они ничего не могут сделать с тем режимом, частью которого они сами являются. Они боятся. Они боятся новичка, они боятся, не знаю, чего-то там еще, ну, в большей степени уже, наверное, новичка.
Потому что... думаете, они хотели бы что-то сделать с этим режимом, если бы не боялись? Они хотели бы?
Знаете, чего они хотели бы? Чтобы с них сняли санкции. Вот,
это да.
А те, кто вот летал к, значит, к танцору ежемесячно, чтобы продолжали летать. Ну, есть привычка к определенному качеству жизни и уровню жизни. И все это почему-то там. Когда Путин рассуждает, там, упрекая, как бы, так сказать, богатых людей в том, что ну вот вы все хотели фуа-гра, как бы, а нужно было вот здесь вот развивать что-то такое. О ком это он говорит? А что делает его собственная семья, даже не политическая семья, которая, в принципе, не вылезала из этого самого Запада, с которым она сражается, а его собственная физическая семья, если она летала вот таким вот образом, и если то, что делает сын Медведева при тех доходах, официальных доходах, допустим, посчитать официальный доход его папаши, официальный доход его самого, откуда эти деньги, на что они уходят? А в обществе это безразлично. Оно смотрит кино там про дворцы и коррупционные расследования, как смотрит, пролистывает в парикмахерской, сидя журнал Architectural Digest. А как вот люди живут, и хорошо бы жить вот точно так же. Все, журнал откладывается, блокируется любая негативная информация. Они там наверху, им как бы виднее, и я бы тоже так себя вел, если бы туда попал. Да, разумеется, если люди продумают иначе, но доминантное настроение, они, к сожалению, вот такие.
Да вы знаете, вот сейчас как раз Тина Канделаки, довольно бездарный человек по части съемок комедии, но у них, видимо, это такое семейное с Маргаритой Симоньян, они не умеют это делать. Она попыталась вложиться и спродюсировать комедию, которая называется «Бедный олигарх». Это как раз на тему того, что этот олигарх, живущий в Лондоне, у него было все, и в один прекрасный день, благодаря из-за санкций, он теряет абсолютно все. И мораль там закладывает такую вот патриотическую, видимо, вместе со своими сценаристами Тина Канделаки, что вот если бы он хранил деньги в России, вот тогда бы он еще был человеком. А тут, ну вот поделом ему, и дальше над ним как бы вот уже насмехаются, как ему тяжело и плохо. То есть кино уже быстренько, видите, тут кино, вся эта жизнь быстро превращается в кино и приобретает такой назидательный характер. А нечего было по заграницам шляться.
Абсолютно. Это как при товарище Сталине, при советской власти. Начальство что-то сказал, снимается под это фильм. Вот разжевывается населению как бы вот по посылу начальника. Сейчас они еще снимут фильм, который будет восхвалять доносчиков. У нас сейчас доносы в моде на нарушителей, как бы, так сказать, нашего величия. Так что это нормально, но это полный кошмар, это полная деградация всего.
Да, расцвели. А ведь не было, Андрей. Вы согласитесь, вот этого тренда доносительского, но не было в стране вот такого прям могучего, согласитесь?
Да, он появился, соответствующее законодательство, да. Когда сам вождь сказал Самвону, что обществу нужно самоочищаться и бороться с этими, с национал-предателями пятой колонны. В Конституции таких понятий нет. Это антиконституционное выступление главы государства, антиправовое. Этого делать нельзя.
А что вы скажете, Андрей, а что вы скажете об этой идее Александра, которую он высказал, что их не всех будут зачищать? То есть, конечно, кто-то попадает под санкции, семьи, естественно, кого-то там записали, кого-то подсчитали, как козленка, который считал до 10, но не всех нужно кого-то оставлять, ну, он употребил слово «заложничество», но... Может быть, не в качестве заложников, а в качестве какого-то вот такого все равно связующего звена, чтобы не полностью уже с этим режимом рвать путинским страшным.
Ну, сейчас уже все совсем разорвали вроде как формально. Тем не менее, тот же самый Песков, да, по-моему, под санкциями. Да, супруга его, я видел недавно, опять же, в социальных сетях, отдыхает в Греции. Это как получилось?
Вот как. Андрей, греки отреклись от нее, сказали, что это была Турция, не надо на нас наговаривать, у нас ее не было.
Греция с Турцией тяжелые отношения, межстрановые, ну, возможно, да. Возможно, в Турции.
Ну, действительно распространено. Ну, греки очень обиделись, что на них вот такое, что как это они ее пустили в обход санкций.
Ну, значит, я приношу свои извинения, это как
да,
оказалось.
Да. Так что будем надеяться, что они...
Просто не под санкциями всегда оставляли людей, с которыми потом можно вести переговоры. А сейчас мирные переговоры – это
да.
не основа для них непонятна. Но Кудрин не под санкциями, Чубайс не под санкциями. Возможно, их, ну, во-первых, они занимают все-таки несколько специфическое положение в этой элите. Во-вторых, может, их приберегли на будущее, чтобы через кого-то можно было вести переговоры.
Вот все-таки этот момент присутствует. Спасибо, Андрей. И, Александр, тут хочу вам рассказать еще об одном событии, которое происходит в культурной жизни России. Очень похоже, вообще-то, вот прям вот две параллели. В армейский форум, который вы знаете, на котором выступал Шойгу, с этой безумно смешной речью, когда он сказал, кто у нас союз, у нас же много союзников, у нас там 45 стран приехало, у нас союзники. И дальше начинает перечислять, вы знаете, какие страны. Опять же, не хочу их обижать, но все этот ролик видели, какие страны в качестве союзников он перечислил. И сегодня открывается через час уже Московский кинофестиваль, на котором, как объявил Никита Михалков, стало даже больше стран, чем было. Там 45 стран, он не говорит тоже, какие. Но вот как бы вы должны понимать, что никакой изоляции в мире нет, что нас не любят, презирают, рвет с нами отношения. Малюсенький процент, в процентном отношении этот Запад составляет, то, что мы называем Запад, но он составляет то ли 15%, они все время приводят своим гражданам. Вы считаете, что это работает, вот такая вот работает это на аудиторию, вот такие вот проценты, что ну кто эти люди, их 15%, там, где живут их родственники, но они об этом не говорят, их 15%. А к нам приехали на фестиваль 45 стран, не будем их называть, но они приехали.
Я думаю, что вот именно этот пропагандистский нарратив, как, впрочем, и многие другие, будет действовать на тех, кто готов его воспринять. То есть эти люди готовы поверить всему. А те, кто мыслит трезво, находясь в России или тем более эмигрировав оттуда, конечно же, даже не обратят внимания вот на эту новость. Она действительно никакого значения в нынешней ситуации не имеет. В нынешней ситуации имеет значение, что происходит на поле боя. Потому что Россия встанет на путь исправления, если так можно выразиться, только после того, как она потерпит унизительное и тотальное поражение именно в Украине от украинских войск, которые получают поддержку от Запада и будут получать еще много-много лет, столько, сколько потребуется для того, чтобы уничтожить вот эту армию. Имеет значение те реальные санкции именно государственного, секторального характера, который вводит Запад, а мы видим, что санкции практически уже тотальны, и нефтяное эмбарго будет окончательно реализовано к концу этого года, угольное эмбарго уже реализовано, газовое эмбарго будет реализовано в течение нескольких лет после того, как западные страны, в первую очередь европейские, наладят альтернативные поставки газа, и не только газа, кстати, но и других энергоносителей, уже альтернативных источников, так называемых. Вот, например, сейчас канцлер Германии Олаф Шольц съездил в Канаду, и там он договорился о будущих поставках канадского водорода в Германию. Этот процесс, вот это имеет значение. Имеет значение экономический ресурс. И вот как только этого ресурса в России будет меньше, вот тогда и мы увидим еще более серьезное ухудшение военного положения России на фронте. Социальная ситуация в России будет все менее стабильная, а, скажем так, а то и все более критическая. И обычные российские обыватели, которые еще вчера аплодировали Путину, не видящие каких-либо изменений на фронте, но зато заглядывающие все чаще в свой пустой кошелек, они будут роптать. Так что вот это будет иметь значение. И всем будет плевать, сколько там культурных, так называемых, в кавычках, деятелей приедет посмотреть на Михалкова. Да? Тем более, что давайте будем иметь в виду, что, да, действительно, 15%, как вы говорите, население земного шара сейчас ввело против России санкции и поддерживает, соответственно, военную машину Украины. Но мы же понимаем, что остальные 7 миллиардов, в том числе вот представлены вот этими вот культурными так называемыми деятелями, которые приедут в Москву, они же зависят от Запада полностью. Они без Запада не смогут прожить. Они продают свои какие-то энергоносители и прочие ресурсы. Они покупают у Запада, естественно, его технологии. И вот если Запад начнет санкционную войну против вот этой части населения, против Китая, против Индии, если он их начнет блокировать, я посмотрю, как долго протянут вот эти вот авторитарные или полуавторитарные или гибридно-демократические режимы, сколько они тогда будут культурных деятелей куда прислать. Я думаю, что тогда им будет не до этого. Ну, а сейчас, пожалуйста, пусть тешится. Какое значение имеет? Разве что поднять градус, падающий, между прочим, градус вот этого вот, знаете, такого кровавого, воинственного настроения в России, да, вот для этого.
Ну да, нет, но видите, получается, что им важно показывать, что мы не за железным занавесом, нам признают, нас признают, к нам едет мир, то есть это тоже для них почему-то важно. Ну вот, опять же, я все время удивляюсь, ну скажите уже, мы отгородились, все, нам никто не нужен, вы нам не нужны. Нет, нужно показывать, что мы нужны, мы вместе, мы рядом, к нам едут, хотя прекрасно уже было известно, что в марте этот фестиваль лишили этой категории А, что он не может получить хорошие фильмы. Все это уже известно, но это известно не широкому кругу, конечно, а тем, кто за этим следит. Александр, спасибо. Я прочитаю два сообщения, которые пришли нам в чат. Государство – это большая семья, а семья – это малое государство. Конфуций так говорил. Воспитанием занимается глава семьи, а значит, народ такой из-за правительства. Еще сообщение. То, что творит занимающий пост президента РФ с народом и страной – это обычное поведение хозяина, распоряжающегося своей собственностью. А население уже пусть думает, хочет оно быть собственностью или не хочет. Ну и что, вот Андрей, ну если оно скажет, что я не хочу быть собственностью, и что? Ну, скажет, ну и дальше.
Ну, оно и говорит. Существенная часть населения, вообще говоря, не молчит, несмотря на то, что вот происходит. Посмотрите, сколько людей как бы индивидуально протестуют, да, в тех условиях, когда невозможно протестовать организованно, когда растоптана Конституция, да, растоптаны статьи Конституции, дающие вот эти самые права собираться мирно без оружия или там высказывать свободно свои мнения. Есть люди, которые арест даже которых вызывают некоторые такие общественные волнения. Посмотрите, что было вокруг Ройзмана, и государство, между прочим, побаивалось его закатать вот так вот сразу в асфальт. Может, конечно, и закатает, не приведи Господь, но как-то помягче себя повели, с учетом чего тот же самый Шевчук, вокруг которого было столько танцев. В результате, собственно, ну, так обошлось все малой кровью. Есть это самое противостояние. Но да, к сожалению, режим сложился. К сожалению, у него есть массовая основа. Даже за счет этой специальной военной операции социологически Путин восстановил, называлось раньше, путинское большинство. Но крайне неустойчиво.
А вот, Андрей, а вот мне интересно, если, когда вам говорят, вот все-таки я про фестиваль спрошу еще, когда вам говорят, что в Москву, где вы живете, едут 45 стран, вы чувствуете от этого, ну, какой-то особенный подъем, что мы не одинокие, что железного занавеса нет, что нас мир не презрел, вот это на вас производит какое-то впечатление духоподъемное?
Это, конечно, не производит. Я все-таки там, так сказать, почти половину жизни прожил при Советском Союзе. И кинофестиваль стран народной демократии и то был по качеству выше, чем я думаю, сейчас. Вот какое-нибудь там кино из Эритреи, что ли, они привезут. Фильм «Альмодовар» приедет или «Вуди Аллен». Что хочет доказать этим Михалков, который уже давно не снимал кино и который был, безусловно, талантливым человеком в молодости своей, пока не стал патриотом крупным. Это все как бы никого не может обманывать. Тут очень забавно, я видел на кинотеатре художественном вывеску, значит, анонс фильма обожаемого мной Тарковского «Ностальгия». Уже настолько нечего показывать, что они уже Тарковского показывают на дневных сеансах. Это замечательно, прекрасно, тем более, что там ностальгирует человек по родине, да, немножко в других обстоятельствах. Но это тоже критерий того, что ну уже все, уже да. Просто ну совсем.
Ну совсем, ностальгия. Спасибо. Спасибо, Андрей, до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.